«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Как обычно, по четвергам мы обращаемся к тем или иным материалам последнего из вышедших номеров журнала и переводим их и на современный язык, эти материалы, и на современные реалии, и говорим о них более подробно, я бы сказал, о тех событиях, которые так или иначе упоминаются. В журнале, который только что появился в октябрьском номере, есть статья, посвященная 70-летию постановления, если точно это называется, Оргбюро ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград». 70 лет исполнилось этому постановлению злополучному, которое такой стало вехой, я бы сказал, в истории не только литературной страны, да, но и в истории вообще страны, в истории советской. А как документ, в общем... который запомнится, увы, да, тем, что... Вы знаете, я сейчас испытываю затруднение в том, чтобы определить на его влияние и его воздействие на судьбы страны. Может быть, я в какой-то степени это сделал специально, потому что я бы хотел, чтобы об этом намного лучше меня нам рассказал Яков Гордин, нынешний главный редактор журнала «Звезда», который, слава богу, благополучно выходит до сих пор. Яков Аркадьевич, рад вас приветствовать.
Да, спасибо. Да. Действительно.
Так вот я заткнулся. Немножко у меня такое было. Я не мог подобрать слово для того, чтобы определить, а что это? Что это за явление вот в истории страны? Вот это постановление.
Ну, вы знаете, оно... вполне укладывается, несмотря на свою уникальность, о которой там можно сейчас поговорить, оно укладывается, в общем, в сталинскую тактику взаимоотношения со своей страной. Это очередная акция устрашения. Ведь, собственно говоря, все вот эти волны террора, всплески его, это были акции устрашения. Потому что ситуация в стране по отношению к власти была совсем не такой благополучной, как нам внушали, понимаете, учебники советских времен. И там вот все эти разговоры о поголовном энтузиазме, там о том, о сём, так чуть-чуть отвлекаясь, вот хочу об этом сказать, потому что в свое время мы опубликовали в «Звезде» еще в 90-е годы дневники рабочего 30-х годов. И, надо сказать, я к своему некоторому изумлению увидел, что настроение рабочего класса вот в эти годы энтузиазма было отнюдь не то, как большинство себе представляет. Это, в общем, раздражение, потому что жилось тяжело. Это раздражение, это, ну, мягко говоря, не любовь к начальству, это презрение по отношению к начальству и так далее. И, конечно же, поскольку Иосиф Виссарионович обладал достаточной информацией, то время от времени он вот бил, так сказать, страну по голове, чтобы было, так сказать, тихо. Бил в том числе и своих, чтобы боялись все. Что касается вот этого постановления, да, я действительно как-то иногда вспоминаю о том, где я служу, и хотя помещение другое, но тем не менее мне становится, конечно, как-то странно. Так вот, постановление 46-го года, да, Оргбюро, ну, такая обычная, банальная и абсолютно справедливое, значит, соображение. Все-таки война людей, ну, отчасти раскрепостила. Это общее место. Люди вернулись, особенно думающие люди, вернулись с войны с чувством совершенного подвига все-таки. Они отстояли страну. И известно, что были разговоры о том, что, ну, теперь что-то должно измениться, в общем, какое-то, так сказать, уважение к победителям там и так далее и тому подобное. Конечно, это было опасно для власти. И вот поскольку эти настроения в основном все-таки, очевидно, были в среде интеллигенции, я не думаю, чтобы крестьяне надеялись на роспуск колхозов. Это было бы чересчур. А вот люди интеллигентные, которых было все-таки немного, немало в стране, они рассчитывали на несколько другой, да, другой стиль взаимоотношений с властью. И тут товарищ Сталин очень точно понял, что нужно сделать. Ведь, понимаете, ничего случайного в этой истории нет. Ну, во-первых, это удар по Ленинграду. Мы же знаем, что вскоре после этого последовало Ленинградское дело, когда всех руководителей времен блокады, в общем, ликвидировали. Потому что это противопоставление подвига Ленинграда общему подвигу, как казалось в Москве, тоже считалось опасным. Ведь вот вышел замечательный том Ольги Бергольц, где в частности...
Дневники недавно они появились.
Да, совершенно замечательное издание. Где, в частности, она, побывав в Москве, ну, иногда отсюда вывозили самолетом там людей на какое-то время в Москву, она увидела, что в Москве абсолютно не имеют представления о том ужасе, который происходит в Ленинграде, и что говорить об этом вообще запрещено. Так вот, во-первых, это, так сказать, приглушить, погасить вот это ощущение ленинградского подвига, а во-вторых, ведь кто был выбран? В конце концов, можно было выбрать и других писателей, но Иосиф Виссарионович ничего не делал зря. Значит, два человека. Зощенко, человек самый популярный в то время писатель у массового читателя, и Анна Андреевна Ахматова, самая популярная и уважаемая фигура у, так сказать, элиты.
Элитарного читателя.
Вот два адреса. И более того, вот тут можно процитировать, я хочу процитировать.
Я прошу прощения, Яков Аркадьевич, просто хочу сказать, что сейчас перед гостем лежит как раз журнал «Звезда» 46-го года, июль-август, 7-8, да, где, собственно говоря, и опубликовано, да, хотя сначала она была в «Правде», да?
В «Правде» или...
21 августа, по-моему.
Да.
Она была опубликована. Ну, неважно, да.
Да, так, позже, 21 августа. Так вот, стало быть, процитировать стоит эти тексты. Это тоже не случайные тексты. Ведь сначала было опубликовано, принято решение Оргбюро от 14 августа, а 15-го Жданов, так сказать, идеолог, и который, кстати говоря, был здесь главным человеком в блокаду. Ну, есть такая версия, что это как бы и антиждановская была акция. Поэтому его заставили все это делать. Понимаете, но Жданов считался в их среде таким интеллигентом. Он ведь даже на фортепиано играл, как известно. Но стиль, который был выбран им, абсолютно хамский, оскорбительный, тоже был абсолютно не случайен. Потому что людям, мне случалось разговаривать с людьми, с писателями, которые были на этом собрании. И никто не ожидал, ну, понятно было, что будет выволочка, но то, что там произошло, буквально раздавило людей. И, собственно говоря, на это и рассчитывали. Ну вот, с вашего разрешения, я немножко эти замечательные тексты процитирую. Ну, в самом постановлении, скажем, да, грубой ошибкой является, да, предоставление трибуны писателю Зощенко чуждому, да, проповедь пустых, бессодержательных, пошлых вещей и так далее и тому подобное. Да, предоставление страниц Зощенко станет таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко. В первый раз, как говорили, слово «подонок» употреблялось, в, можно сказать, индивидуально. Редакция. Недостойное его поведение во время войны. Понимаете, в чем тут дело? Это, конечно, все это было рассчитано на то, чтобы людей не просто там критиковать, но оскорбить и раздавить. Вот, в частности, это недостойное поведение во время войны Зощенко. Угу. То есть Жданов назвал Зощенко трусом, что Михаила Михайловича особенно поразило и, в общем, убило его. Вот с этим он не мог примириться никогда. Ведь Зощенко был боевым офицером. Он был, можно сказать, героем Первой мировой войны. Штабс-капитан, командир роты, кавалер 4 боевых орденов, отравленный газами, так сказать, и так далее. И не нюхавший пороху Жданов объявляет его трусом. И Зощенко несколько раз потом возвращался к этому. Он говорил, что он не может примириться с тем, чтобы его, так сказать, считали трусом. А что было проделано? Большинство писателей решило остаться в блокадном Ленинграде. Зощенко фактически насильно, насколько мне известно, посадили в самолет, не дали ему взять с собой жену и увезли в Алмату. Угу. И вот это Жданов ставил ему в вину. Окопавшийся, как он писал в Алмате, Зощенко никак не помогал, значит, нашему народу в борьбе с немцами. Ну, что тут? Тут есть совершенно, конечно, замечательные вещи.
Ахматовой что ставилось в вину?
Ахматовой тоже свое получила. Сейчас я хочу только, несколько слов относительно Зощенко. Да, трудно подыскать в нашей литературе что-либо более отвратительное, чем та мораль, которую проповедует Зощенко. Да, у которого ни стыда, ни совести. Эту мораль он преподносит советским людям в тот период, когда наш народ обливался кровью в тяжелой войне. Ну, и так далее, и тому подобное. Насквозь гнилая и растленная общественно-политическая и литературная физиономия Зощенко, гнилая физиономия, хорошее вообще сочетание, оформилась не в самое последнее время, ну, и так далее. Значит, Зощенко называется хулиганом, подонком, трусом. Ничего подобного вообще даже в раповской критике, самой, можно сказать, жесткой, никогда не бывало. Что касается Ахматовой, да, тематика, да.
Мрачная.
Анна Ахматова является одной из представителей этого безыдейного реакционного литературного болота. Ни больше, ни меньше. Да, тематика Ахматовой насквозь индивидуалистична. До убожества ограничен диапазон ее поэзии. Поэзия взбесившейся барыньки, да, мечущейся между будуаром и молельной. Да, одна основная у нее – это любовно-эротические мотивы и так далее. Только Ахматова с ее маленькой узкой личной жизнью, ничтожными переживаниями и религиозно-мистической эротикой. Ахматовская поэзия совершенно далека от народа. Но дело-то не только в этих оскорблениях, а еще и в, так сказать, орг-выводах намечающихся. Какой вывод следует из этого, пишет, значит, вот говорил публично товарищ Жданов. Ведь если Зощенко не нравятся советские порядки, что же, прикажете приспосабливаться к Зощенко? Не нам же перестраиваться во вкусах? Не нам же перестраивать наш быт и наш строй под Зощенко? Пусть он перестраивается, а если не хочет перестраиваться, пусть убирается из советской литературы. Ну, естественно, и Зощенко, и Ахматова ждали, что их просто за ними придут. Потому что после подобных речей это было логично. Но, опять-таки, все это было проделано чрезвычайно цинично и иезуитски. Их не тронули. Их просто, так сказать, исключили из жизни. Сделать из них, так сказать, мучеников классических по советским меркам Сталин не стал. Хотя, что, собственно говоря, стоило?
Ничего.
Слава Богу, Зощенко, после того, что сказано о Зощенко, его просто нужно было немедленно хватать и тащить в большой дом. Нет, этого сделано не было.
А вот, Яков Аркадьевич, такой вопрос. Как вы думаете, вообще само появление этого постановления, это инициатива снизу, ну, снизу я имею в виду партийного, да, там, или это Сталин спустил сверху, в том смысле, что и сами фамилии, да, почему Ахматова и Зощенко, кто выбрал эти две жертвы?
Нет, это, конечно, я убежден совершенно, что это инициатива Сталина, потому что под эту гребенку попали не только они, ну, они главные герои, но там был и Слонимский, там был несчастный, абсолютно ни в чем неповинные глубоко советские поэты Садовьев и Комиссарова, которых обвинили в том, что они следуют в своих унылых стихах за Ахматовой. Ищется Герман, Юрий Герман, которого обвиняли в том, что он восхвалял Зощенко. Нет, это, конечно, не инициатива снизу, потому что и Зощенко, и Ахматова, в общем, были в этот период, особенно после ахматовских военных стихов знаменитых, они были очень в таком в прекрасном, можно сказать, положении. К ним относились самые разные писатели с полным уважением. Потом уже, конечно, когда было сказано «а тут», вот тут, ну, кто как себя повел. Были люди, надо сказать, которые повели себя прекрасно, и которые помогали и Зощенко, и Ахматовой, там, как, я не знаю, Борис Викторович Томашевский, скажем, вот знаменитый пушкинист, пытался что-то возражать, что было вообще не принято Жданову, Юрий Герман, ну, его быстро, так сказать, поставили на место. Нет, это, конечно, была акция, задуманная на самом верху и совершенно неожиданная для писательских, так сказать, низов, слоев.
Еще, знаете, какой вопрос? Я вот перед нашей программой, я там прочитал кое-что и обнаружил, например, такую вещь, что в 43-м году, да, во время войны, было постановление секретариата ЦК ВКПБ о контроле над литературно-художественными журналами. То есть, это там не то, что внезапно, а это, видимо, к этому каким-то образом подходили.
Ну, конечно.
Причем там, извините, там были, там не только «Звезда» и «Ленинград», там и «Знамя» было, и Сталин, кстати говоря, где-то назвал на каком-то мероприятии, вот, заседание Оргбюро, смотревший вопрос о деятельности управления пропагандой, он сказал, что худшими советскими журналами является «Новый мир» и «Звезда». Да?
Да.
То есть названия журналов все время менялись, как бы ротация была какая-то.
Конечно.
Но остановились на «Ленинграде» и «Звезде» именно потому, что «Ленинград»?
«Ленинград», я думаю, что да. Это вот такой двойной удар. Это готовилось, конечно, как это ни странно, потому что эти ленинградские кадры, можно сказать, Вознесенский, Кузнецов, были вызваны в Москву, они заняли высокое положение. Но это была такая страшная игра и борьба, вот эта паучья борьба внутри Политбюро, внутри ЦК, вокруг Сталина, так сказать, влияние на уже стареющего и уже пережившего, насколько я помню, инсульт вождя. Тут, но первая скрипка, конечно, был Иосиф Виссарионович. Он всем этим руководил и дирижировал.
И мерой наказания тоже.
Конечно, без него. Ну, это же известно, так сказать, история Мандельштама. Там первый этап – изолировать, но сохранить. А второй этап – уже не сохранить. Вот, так что это резолюции Иосифа Виссарионовича. Без него, конечно, ничего не делалось. Он тоже был человеком необычайно работоспособным.
В этом смысле.
Да, в этом смысле, да. В этом смысле.
Яков Аркадьевич, еще, может быть, такой вопрос. А, собственно говоря, какого влияния потом это постановление оказало на то, что принято называть литературный процесс, да, в Советском Союзе? Все испугались, все спрятались, да? Были все-таки какие-то попытки, или это стало выжженной пустыней? Выжженной...
Ну, на какое-то время психологически это, конечно, была выжженная земля. Потому что уж если... во-первых, все, кто был даже косвенно упомянут, все, так сказать, свое получили. Их просто перестали публиковать. Да. И несколько лет. Те, кто не был затронут, прекрасно понимали, что через несколько месяцев может быть новое постановление. И ведь тогда же была целая серия. Потом занялись музыкой, постановление об опере Мураделли «Великая дружба». Там были постановления о кино. Вот. Но, конечно, ничего подобного сталинскому докладу, ждановскому докладу, конечно, не было. Вот это была, я, простите, повторяю, как попугай, вот такая хорошо рассчитанная акция устрашения, совмещенная с оскорблением. Вот людям показали, что они, ну, ничто, что можно плюнуть в физиономию, заслуженному писателю и боевому офицеру Зощенко и оскорбить Анну Андреевну Ахматову, ну и что? И все, и все проглотят. И это ждет каждого, на кого упадет, так сказать, высокий взгляд. Это была очень точная политическая акция, которая, конечно, повлияла на развитие литературы на несколько лет вперед. Но ведь вот такие вещи, они всегда, так сказать, по третьему закону Ньютона, действие равно противодействию, если школьная память мне не изменяет. Это, конечно, еще и способствовало внутреннему глубокому неприятию у очень многих власти. Если после войны, ну, какое-то вот первые годы, такое ощущение единения, да, вот, о всех о нас вы думали в Кремле, там, ля-ля-ля, то после этого было понятно, что все мы для него, ну, это грязь под ногами. И отсюда вот уже потом такой всплеск свободолюбия второй половины 50-х, 60-х годов.
Оттепель, да?
Да, то, что называется оттепели. Это в значительной степени реакция вот на эти чудовищные тексты, о которых я говорил. Так что советская власть, она часто ошибалась, она перегибала палку, не представляя себе, что же последует. Она не просчитывала шаги. Ну, другое дело, что Сталин умирать не собирался. Там он еще много чего, так сказать, планировал сделать, и это вполне вписывалось в общую картину. Ну, а уж получилось, как получилось. Господь распорядился иначе.
Если Ленин говорил, что из всех искусств для него, по-моему, важнейшим является кино...
И цирк там, на самом деле.
Серьезно?
Да, это полная цитата «кино и цирк».
Вот, такое ощущение, что для Сталина литература. Сталин же много литературы занимался.
Да, он все читал.
Он все читал, он занимался, и союз писателей, да, и...
Премиями, конечно. Но для него еще очень важно было тоже кино. Он же все фильмы смотрел.
Да, фильмы тоже смотрел.
Но литература, да, ну что ж, он был политик. Кроме того, что он был людоед, он еще и был, в общем, профессиональный, определенного уровня политик, который понимал, как воздействовать на умы людей. Конечно же, конечно, литература, да. Причем какие-то неожиданные вещи. Вот получил в свое время, вот вскоре после войны сравнительно, там, «В окопах Сталинграда» Некрасова. Казалось бы, ну, не должно было это Сталину понравиться. Так же, как и роман Пановой. А вот, вот такие люди вдруг получали сталинские премии. Наряду там с какими-то графоманами типа Бубенного там и так далее.
Ну, собственно говоря, и Булгаков, да, тоже разные были этапы, да?
Ну, взаимоотношения Булгаков и Сталина. Да, но это скорее вот, так сказать, придавить, но сохранить. Потому что особенно ведь Булгакова разгуляться не давали, но и не убивали.
Мы сейчас прервемся на небольшой выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетант».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Я приветствую нашу аудиторию, радиостанция «Эхо Москвы». Это «Дилетант» Виталий Дымарский. Ну, еще раз напомню, что, как всегда, мы отталкиваемся от самого свежего номера журнала, в котором опубликован, кстати, материал Дмитрия Быкова под названием «Анна Ахматова и постановление». Вот. Но о самом постановлении, которое полностью звучит следующим образом: постановление Оргбюро ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», принятый документ 14 августа 1946 года, то есть 70 лет назад. Вот об этом постановлении мы говорим с сегодняшним главным редактором журнала «Звезда» Яковом Гординым. Говорим, естественно, в Санкт-Петербурге, в отеле «Гельвеция». И вспоминаем те годы и смотрим на то, какие последствия имели события 70-летней давности. Яков Аркадьевич, а вот скажите, пожалуйста, как они оба пережили это? Да? И насколько, и как долго длилась вот эта ситуация заморозков, если если уж мы говорили только что о Москве, да? Вот после этого постановления, вплоть до смерти Сталина, или все-таки начало раньше?
Дольше. Вы знаете, пережили по-разному, поскольку были разные люди. Дело в том, что Анна Андреевна Ахматова никогда не была советской писательницей. Для нее все это было абсолютно чуждо. А Михаил Михайлович Зощенко искренне считал себя советским писателем. Он считал, что он делает большое дело вот для своей советской страны, для советской литературы. Поэтому для него, хотя его уже, так сказать, там прорабатывали не один раз, это было абсолютным потрясением. Для Ахматовой это было в некотором роде закономерно. Это было то, что она, ну, могла предполагать. Тем более, что уже не раз там, ну, муж в могиле, сын в тюрьме, все понятно, реквием был написан, и она прекрасно понимала, в какой стране она живет, какая власть над ней, и что с ней могут сделать. Поэтому она как раз перенесла это сравнительно легко. Конечно, это было потрясение, конечно, это было оскорбление, но, тем не менее, ну, как нечто закономерное. Зощенко это просто убило. Он вообще был человеком очень нервным, и, может быть, это было, кстати, следствием вот этой травмы во время Первой мировой войны. Это отравление газами, там, контузия. Но он очень остро вообще на все реагировал. Он же вот этот самый остроумный советский писатель был одним из самых мрачных и неулыбчивых людей в жизни, да. И он пережить этого не мог. И тут там потом произошла еще одна, на мой взгляд, чудовищная история. Ведь, по-моему, в 1954 году, вы вот помните, надо, приехали английские студенты после смерти Сталина уже. И они попросили, чтобы им дали возможность встретиться с Ахматовой и Зощенко. И деваться было некуда. Им устроили встречу с Ахматовой и Зощенко. И они, эти умные молодые люди, спросили, как они относятся к постановлению. Как мне рассказывали, Анна Андреевна ответила что-то вроде «только так». Ну, понимай, как хочешь. «Только так» и должно было быть. Зощенко стал оправдываться. Он стал говорить, что он не может терпеть, чтобы его называли трусом, что он боевой офицер, что он мужчина, что он не может пережить, что его назвали хулиганом и подонком, и что он не согласен с этим. Беда в том, что во главе группы, которая потом приехала, значит, Зощенко разбираться, был Константин Симонов, что, мне кажется, несмываемое пятно в его биографии. Уже Сталина не было в живых. Смерть и пытки никому не грозили. Зачем Симонову было это нужно? Значит, Зощенко опять проработали, опять, значит, были публикации. И вот это уже был
последний... Это как-то реакция вот на беседу со студентами.
Со студентами, да. Что вот, вот Ахматова правильно себя ведет. Она все осознала. А этот, понимаете, еще, понимаете, ставит под сомнение решение Оргбюро ЦК. И это Зощенко уже как-то вот после смерти Сталина какая-то работа появилась, потому что он же вообще с голоду буквально умирал. Ему помогали, там, он помогал Каверин, я знаю, там, так сказать, деньгами, еще, в общем, люди какие-то, которые, так сказать, знали ему цену и были его друзьями. Но тут все, у него началась тяжелейшая депрессия. Насколько я знаю, фактически он есть не мог. И вообще это уже было умирание. Вот это история. История Зощенко добила. И это был настоящий финал вот всей этой страшной, трагической истории. Он кончился уже, она закончилась после смерти Сталина, что ужасно. Хотя, казалось бы, этого можно было избежать.
Яков Аркадьевич, а как это сказалось, это постановление и все, что с ним связано, на самих журналах? То есть, насколько я помню, Ленинград был закрыт.
Да? Ну да.
Ну, понятно, что главные редакторы были сняты.
Самое смешное, что там не было главных редакторов. Не было этой формулы. Был ответственный редактор, да. И это был Саянов. Там даже два руководили «Звездой», это Саянов и Лихарев. Вы понимаете, вот очень любопытно. Вот вы напомнили действительно мне, я об этом забыл, что уже было одно, так сказать, такое полпостановление о журналах.
В 43-м году.
Да. Вообще на журналы обращали внимание, потому что, опять-таки, и Сталин, и там те, кто этим занимался, пресса, они все-таки помнили, какую роль вообще играли толстые журналы в русской общественной жизни. Они были в такой степени осведомлены, понимаете? Это к вопросу о вообще роли журналов и, так сказать, по сию пору. Это достаточно серьезный вопрос. Но поэтому на журналы, да, обращали внимание. Журнал – это традиционный рупор русской общественной жизни. Тогда, естественно, ну, журнал «Ленинград» был, честно говоря, не важным журналом. Я смотрел его. Ну, он такой был довольно слабый. Это тонкий был журнал. Его закрыли, да. Молодой еще такой журнал. А что касается «Звезды», то, конечно, всех сняли. Прислали из Москвы работника ЦК по фамилии Иголин, который иногда приезжал из Москвы проверять, что делалось. Первые номера «Звезды» после вот всей этой истории производят тяжелейшее впечатление, конечно. Это, в общем, абсолютно пустой журнал. Но, вы знаете, у «Звезды» была такая довольно прочная такая какая-то традиция, которая шла еще с 24-го года. «Звезде» вообще очень повезло. Ее первым главным редактором был Майский, вот этот дипломат.
Послом в
Англии. Послом, а до этого он был в правительстве Колчака. Это вообще довольно, да. Да, с очень любопытной судьбой господин. Вот, человек с несколькими иностранными языками, такой европеец. И он задал тон, и вот «Звезда» как-то вот держала этот уровень, потому что первые там номера журнала — это просто роскошь. Там все лучшие писатели, да и дальше, вот до 30-х годов, все, ну, кроме Маяковского, все публиковались там. Там последняя, скажем, публикация Мандельштама была в «Звезде», там «Смерть Вазир Мухтара» была в «Звезде», все повести Тынянова, значит, исторические, в «Звезде». Вот. Так что это был такой все-таки несколько особый журнал. Но чтобы, так сказать, как-то оправиться вот от этого разгрома, понадобилось довольно много лет. Уже с середины 50-х годов журнал стал возвращаться к своему более-менее нормальному состоянию.
Выход не был прекращен.
Нет. Журнал выходил, но лучше бы он не выходил.
Да,
абсолютно. Это вот тоже такая выжженная земля. Это новые фамилии, это бесцветные тексты.
Производственные романы.
Лишь бы чего не вышло. После Иголина был Валерий Павлович Друзин, значит, главным редактором журнала. Человек, которого я хорошо знал. Вот. Человек не злой, не вредный, вот, но делал чего. Чего надо. Он довольно долго был главным редактором журнала, и при нем уже постепенно там где-то журнал стал приходить в себя. Ну, нужно ведь иметь в виду еще вот что после этого постановления вскоре началась кампания против космополитизма. А это тоже было, знаете, зрелище, достойное богов.
Внимание переключилось, вы имеете в виду?
Нет, я имею в виду, и внимание отчасти переключилось, но журналы должны были соответствовать. И многие из авторов журналов, которых, так сказать, окрестили космополитами, перестали быть, естественно, авторами журналов, и соответственно, репертуар стал значительно беднее. Не говоря уже о паскудных текстах, обличавших космополитизм и космополитов, которые публиковались в журналах и в «Звезде» в том числе, потому что журналы должны были включиться вот в эту кампанию замечательную. Ну вот вы, наверное, знаете, конечно, этот двухтомник Дружинина «Идеология и филология» кампании, значит, о разгроме гуманитарной науки. И, конечно, журналы сыграли тут свою, увы, так сказать, не лучшую роль, другого выхода у них нет.
Там же еще, ну, помимо писателей, там же еще летели головы и всяких разных руководителей партийных, да?
Так как же, Ленинград?
Яков Капустин, да, который...
Так это уже ленинградское дело.
Это тоже по ленинградскому
делу. Это ленинградское дело. Ленинград вычистили. Вот все, кто, я говорю, был в блокаду, так сказать, во главе города, они все погибли.
Но Жанов успел умереть.
Да.
Но вы думаете, что Жанов тоже бы попал под эту кампанию?
Не исключено. Потому что ведь Иосиф Виссарионович был человеком решительным. Ведь последние самые годы уже ходили по острию и Молотов, и Ворошилов, которого Сталин открыто называл английским шпионом. Вот. И там у Молотова жена сидела, как известно. Так что они...
Ну, Жданов все-таки родственником был.
Ну, знаете.
Никого не останавливал.
Это, знаете, вы, мало ли что. Каганович был приближенным человеком, а Братова был расстрелян. Так что никакой этой самой. Никаких сентиментов.
Да, здесь вот интересная вещь, что, так сказать, постановление готовилось основательно. И даже страшно называть сегодня это словосочетание. Министерство государственной безопасности, МГБ, страшно называть еще, потому что сейчас ходят разговоры о возвращении названия. Да. Короче говоря, перед выходом постановления вот одно из управлений МГБ подготовило справку о Зощенко. И вот из этой справки у меня я выписал цитату. «Творчество Зощенко в последний период времени ограничивается созданием малохудожественных комедий, тенденциозных по своему содержанию. Парусиновый портфель очень приятно». А то есть МГБ, КГБ, там, как его ни называй, берет на себя оценку, художественную оценку произведений. Да? Не там связи его там какие-то, да, с американской разведкой, с японской, а оценку художественных произведений.
Конечно, но вы знаете, это традиция. Вот некоторое время назад вышел такой замечательный том аналитических записок Фадея Венедиктовича Булгарина в третье отделение. Он был просто официальным таким экспертом. И третье отделение занималось, естественно, и оценкой, в том числе и художественной, произведений русской литературы.
Но они хотя бы не сами занимались, а через Булгарина.
Не сами,
в смысле, оценивали, да?
Но у них, конечно, тоже были эксперты.
Тоже эксперты.
Эксперты, конечно. Вообще ведь, когда перед тем, как арестовать человека, я просто знаю конкретные примеры, его произведения давались на экспертизу его же, так сказать, собратьям. Вот, ну вот, я знаю, что мой тесть, Лев Николаевич Рахманов, он несколько раз получал на экспертизу произведения тех, кто был уже обречен, давал положительные отзывы, после чего его перестали ему давать эти самые.
Слава Богу, что только этим ограничились.
Да, ну, он был человек известный, там, депутат Балтики, там, то все, но во всяком случае, да. А быстро находились люди, опять-таки, фамилии их известны, которые давали соответствующие отзывы, после чего человека брали, и в следственном деле эти отзывы фигурировали как, можно сказать, доказательства. Так что МГБ, конечно, там не майоры и не лейтенанты этим занимались, а у них был свой круг писателей, которые им помогали.
Кстати, по поводу последствий этого постановления, вот я еще нашел, да там же изъяли еще все книги из библиотек, да, Зощенко?
Книги из библиотек изъяли. Анна Андреевна, по-моему, осталась без карточек продуктовых.
По-моему, оба. Нет.
Да, ну и оба, естественно, и Зощенко тоже, поэтому это нищенство абсолютное. Дом, те, кто бывал вот в Сестрорецке, там, где жил Зощенко, который сам себе там стулья делал, потому что купить не на что было. Да, нет, последствия были понятные, естественные.
Ну вот вы говорите про Симонова, да? Вот у меня есть такая цитата, и как раз я ее тоже нашел, и мне вроде не кажется, она его характеризует,
я знаю, о чем.
Мы все упомянуты в этом постановлении, даже если там нет наших имен. Но это было сказано постфактум.
Конечно. Естественно. Потому что он-то никак не пострадал. Он такая, вы знаете, очень как-то горько о нем думать, потому что он ведь был человеком безусловно талантливым, безусловно лично смелым. Но как-то он очень нравился Сталину, такой красавец и так далее. Но вот что заставляло, ведь он же был достаточно активным во время этой борьбы с космополитизмом. Потом, конечно же, ему это было неприятно. Ну, да, вот, а это такое самооправдание. Никак на него это не повлияло практически. То есть, как нормальный, более-менее и умный человек, конечно, он испытывал отвращение к этому, но при этом делал чего надо. надо.
Вы знаете, мы относительно недавно в журнале «Дилетант» как раз печатали кое-что из его личного архива, да, благодаря его сыну и дочери, да, Алексею Симонову, дочь, сын. Вот, и там из его дневников...
Это, да? Знамени.
Не-не, мы все в «Дилетанте».
А, в «Дилетанте», да, да, а, пардон.
Да. Ничего-ничего. И мы там брали какие-то куски из его дневников Симонова, но там очень жесткие оценки и Сталина в том числе, даже 41-го года, вот начало войны, да, вот начало как войны, же мы все, да, это, в общем, ну, все, это понятно, как мы все, да, это допустили, да?
Ну, конечно, это было потрясение, естественно, естественно, после всех песен, значит, ну, да, малой кровью, железным ударом, да, и так далее, конечно, это было потрясение, но людей этих, помимо всего прочего, конечно, еще и жалко, потому что сила давления была такова, чтобы не сломаться, нужно было быть героическими личностями.
А герои далеко не
Нет,
все.
Далеко, далеко не все. Мало. Тем более, что особенно вот военная ситуация была все-таки особой ситуацией. И известно, что многие там в партию вступали, хотя до этого не собирались этого делать вот, во время войны там, и так далее. Это совершенно особое дело.
Ну, слушайте, я никогда об этом не рассказывал, но знаете как, что такой героический поступок... Я еще раз повторю, никогда, да, об этом не говорил, но поскольку сейчас уж Симонова затронули. У меня отец был, работал в литературной газете, которая была газетой «Союза писателей».
Ну, да.
И когда Симонов там был главным редактором, и когда эта волна докатилась до отца, и когда было собрание, на которое вы исключали из партии, то это тоже было проявление такого хорошего отношения.
Ну, да? Да.
Симонов не пришел на это собрание, там заболел,
ну,
или,
да,
что-то.
Ну, такое, да. Да.
Но по тем временам это, значит, считалось.
Это было такое, я знаю таких писателей, да, довольно известных, которые вот этот выход из положения выбирали.
Знаете, что даже Сергей Владимирович Михалков не пришел на заседание Союза писателей, когда исключали Солженицына.
Ну да. Ну, тут еще время было другое, и непонятно было, ну хорошо, сегодня его исключат, а завтра, знаете ли, что-нибудь изменится, и потом как-то будет неловко. Да, да нет, что говорить. Вообще жизнь и психология советского писателя – это особая сфера, которую еще будут изучать социальные психологи, а вовсе не литература.
Вообще советская литература – это явление, да, которое нужно изучать, безусловно.
Разумеется.
Оно разумеется, может быть, даже больше, чем сама советская власть,
да,
поскольку она затрагивает еще и цивилизационные, и культурные.
Конечно, нет, это явление, тем более, что советская литература – это очень неопределенный термин, скажем, литература советского периода. Я бы так сказал, потому что были писатели, которых назвать советскими невозможно, но да, они работали, да, как Платонов, работали в советское время. Знаешь, они были советскими писателями. Ну, Мандельштам работал в советское время, но он все-таки не был советским поэтом, как и Анна Андреевна Ахматова. Так что...
А Пастернак?
С Пастернаком сложнее, но вы знаете, но тем не менее, по сути того, что он писал, ну, за исключением там некоторых таких шагов в сторону, он все-таки, конечно же, советским писателем по сути своей не был. И мы не должны забывать, что заключительный аккорд – это «Доктор Живаго». Ведь он же не то, что он, как вот тут у Жданова сказано, перестроился. Он не перестраивался. Он просто в разные периоды он искал правды какой-то. Вот ему казалось действительно искренне в какие-то моменты, что так же, как Мандельштаму, надо сказать, что нужно быть со всеми. Потому что быть изгоем тяжело, и, может быть, это неправильно. Но ведь мы же помним совершенно потрясающий финал «Высокой болезни». Я думал о происхождении века связующих тягот, это стихи о Ленине, предвестием льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход. И это было опубликовано в советское время. А сказана страшная вещь.
Не поняли.
М?
Не поняли, может быть.
Ну, Бог его знает, может быть. Ну, Пастернак тогда был очень знаменит в этот момент. Да, предвестием льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход. Не шутки.
Ну, мы понемногу завершаем, подходим к концу нашей программы. Надо еще вот что сказать, что осенью 88 года, 1900, да, газета «Правда» сообщила, что Политбюро ЦК КПСС признал постановление журнала «Звезда Ленинград» ошибочным.
Да.
То есть вас Яков Аркадьевич, реабилитировали.
Реабилитировали, да. Да, реабилитировали. Ну, через самое короткое время там сменилось руководство журнала «Звезда», но я-то пришел уже в начале 90-х, а до этого был очень достойный человек после Холопова Геннадий Философьевич Николаев. «Звезда» действительно стала печатать Солженицына, Сахарова, Бродского. В общем, огромное количество было публикаций наших религиозных философов, причем публиковались вещи, которые не публиковались вообще. Вот. «Звезда» стала, так сказать, да, стремительно меняться и реабилитироваться за прошлое.
Спасибо. Я говорю спасибо Якову Гордину, главному редактору журнала «Звезда», и желаю, чтобы... Я знаю, что тяжелая жизнь сейчас не только у всех журналов, но у толстых журналов, может быть, особенно. Я вам желаю сохраниться.
Спасибо, да, я думаю...
И чтобы вас миновали всякие другие постановления.
Да, я думаю, что есть смысл сохранять толстые журналы. Они выполняют свою функцию, что бы ни говорили.
Спасибо. До встречи через неделю.
Спасибо.
Дилетанты.